Мы с вами говорили о заповедях блаженства и насколько возможно их разбирали. Но эта тема обширная, поэтому старайтесь запоминать то, что мы говорим, потому что на это мы будем нанизывать следующую информацию, чтобы более полно и глубоко рассматривать предмет. Например, заповедь блаженства, блажение нищие духом. Это сложно сказать, что человеку все стало уже понятно. Это целая область. Уникальность Священного Писания заключается в том, что мы можем брать любой текст, любой стих. Он вмещает в себя все Священное Писание. Вот это надо научиться видеть в текстах Священного Писания. Как, например, Бара Берешит Белагим, Элагим. Вначале сотворил Бог. Вот буквально три слова, а можно здесь заключить всю Библию. Это учение о Троице, о творении как таковом. Равно как и та же заповедь блажения нищие духом, и в их есть Царство Небесное. Это сюда вмещается все Священное Писание, потому что здесь говорится о Царстве Небесном. То есть вот умение вот так вот видеть Священное Писание, в отличие от просто литературного произведения, это и наша задача, чтобы потом оно реально было применимо в жизни. Иначе зачем тогда Слово Божие? Оно к кому? К животным? К растениям? Оно к человеку? Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вера – это осуществление ожидаемого. То есть это само проявление ее. Поэтому вера не может быть просто вот так вот теоретически исповедуема. Я человек верующий. Вот эту парадигму сказал отец одного больного сына в Евангелии, когда просил Христа исцелить его. Христос сказал: «Хоть сколько веришь?» И он сказал эту парадигму: «Верую, помоги моему неверию». То есть как это? Я верую, но помоги моему неверию. Это все равно, что стоит банка, на ней написано «сахар», а сахара там нету. Стоит емкость, написано «соль», а соли там нету. Мы можем быть верующими, а веры в нас нету. Той христианской веры, которая является осуществлением. Верить в то, что Бог есть, как мы знаем, это вера, может быть, и бесовской. Вера – это обличение вещей невидимых. Итак, мы с вами прошли заповеди блаженства, к которым будем возвращаться, и читаем дальше. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Казалось бы, избитые слова, повторяемые постоянно и трактуемые по-всякому. Но здесь мы должны увидеть величайшую ответственность христиан перед всем миром. Ведь ни в каком другом священном Писании, в священных текстах других религий нет этих слов, что вы – свет мира, соль земли. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть вот эта жизнь христианская, она в корне отличается от той жизни, которой мы живем. Вот я много лет провел на сцене. И скажу так, что я в жизни играю, а живу на сцене. Потому что на сцене нельзя обманывать. И когда выходишь на сцену, зрителю не важно, что у тебя, свадьба или похороны. Ты должен работать. Ты должен выдать то, что ты должен выдать. И человек должен увидеть этот образ, воспринять его. Вот где-то вот так вот можно сравнить христианство. Что когда мы выходим в эту жизнь, мы не должны заниматься как бы собственным разбирательством, что мне хорошо, что плохо, там торговаться с кем-то, значит, устраивать какие-то разборки, выгоды свои. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть Господь сравнивает нас со светом, с солью, с городом, который не может укрыться наверху горы. И когда зажигают свечу, ее для чего зажигают? Чтобы ставить ее под сосуд, под кровать? Вот для чего нас однажды зажгли в таинстве крещения? чтобы мы пропадали. Поэтому Господь говорит, если вы тьма, то какова же тьма? Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Действительно, если задуматься о том, каково назначение христиан в мире, то оно совсем другое, чем назначение не христиан. Наше назначение – это не торговать, не работать, не строить, не вязать, не шить. Наше назначение – просвещать. Но все, что я назвал, это средства. Мы можем и торговать, и строить, и возводить, и перевозить, что называется. Но это средства для того, чтобы просвещать, а не цель нашей жизни. Почему многие люди убиваются, что их выгнали с работы? Цель их жизни – работа. Это не христианин. Его цель жизни – устроиться здесь, сейчас, и чтобы его ничего не раздражало. Но это не христианство. Поэтому тогда чем мы отличаемся от других людей, от людей других вероисповеданий? Вот слово «мир» на еврейском языке звучит как «шалом», а у мусульман – «салам». Они приветствуют друг друга. Но это мир, который находится здесь на земле. И этот мир, который надо сделать здесь на земле. Мир, в котором мы живем. Поэтому благосостояние стоит, можно сказать, на первом месте этих людей. Здесь нет ничего плохого, что устраивается благосостояние людей, что их комфорт, удобство. В этом ничего не предосудительного. Но это цель мира. В христианстве это слово «мир», оно звучит по-гречески, то есть по-православному, как «ирине». Это значит «мир в душе». Это мир с Богом. Вот у нас разные миры, разные представления о мире. Поэтому никогда не надо сетовать, что если у нас социальные наши обстоятельства, они не соответствуют нашим желаниям, что мы живем хуже кого-то. Это абсурд, если мы сетуем, что в каких-то странах благосостояние выше, там дотации, пенсии. Что делать? Господь сказал нам, его ученикам, что «Мое царство не от мира сего. Я пришел не властвовать над народами, как вы думаете. Я принес жизнь в этот мир, победу над смертью. Я принес возможность вам жить вечно, в мире с Богом». Вот как-то вот это у нас не учитывается, не усматривается. Конечно, можно сослаться на то, что тяжело, что это слишком сильные испытания, и как-то надо жить. Но знаете, как-то не надо жить. Надо прежде всего просто жить, а потом начинать жить, начинать учиться жить. Вот это понятие «мир с Богом» и «мир в душе» – это есть спасение для всех народов. «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». Это назначение христиан. То есть, когда мы будем проникаться этим назначением, что мы из себя представляем для этого мира, вот тогда мы увидим, что нам по жизни-то и совершать, какой путь нам определять для себя в этой жизни. А какой у нас путь в этой жизни? Что мы называем путем нашей жизни? Библейское выражение. Христос есть путь и истинная жизнь. Учите тексты. Я не так много даю вам текстов. Этот текст мы на одном из первых занятий рассматривали. Христос есть путь и истина и жизнь. Поэтому ничто не может быть другим путем. Все, что называется другим путем, это не путь для нас, христиан. Жизнь может быть только Христос. Истина только Христос. Поэтому как только мы сошли с этих определений, мы сразу увидели в другом то, чего там нету. Но решили, что это и есть то, что надо. увидели в предмете истину, хотя ее там нету, путь, хотя его там нету, жизнь, хотя ее там нету, и почему-то поверили это. Поэтому наши православные люди, они изучают китайское «до», «до» — это путь, который ведет к чему-то. Говорят, что жизнь — это правильное питание, физиология, физические упражнения, а истина — это понятие, которое даже превышает понятие Бога. И доходит в таких толкованиях до теософии Блаватской. То есть нельзя увлекаться этими вещами. Сегодня было чтение Священного Писания на литургии, где ко Христу подошли саддукеи, это те, которые не верят, что есть воскресение, и спрашивали его. В законе Моисея написано, что если женщина, у нее был муж, он умер, она не имела детей, то брат может взять ее в жены, восстановить род и так далее, и так далее. Вот именно братья могут восстанавливать род. Но они приводят такую историю. Вот было у женщины 7 мужей. Ну, ни от кого не было детей. Вот в воскресенье чья она будет жена? Господь на это ответил, что вы этим смущаетесь, не зная Писания. То есть, оказывается, мы смущаемся чем в жизни, если заходим в какой-то тупик? Мы просто не знаем Писания. Саддукеи – это была такая категория иудеев, в отличие от фарисеев, книжников, зелотов. У них была немножко другая философская база. Они были подкованы на античной философии Греции, где говорилось о том, что было понятие, что тело – это темница души, от него надо избавиться. И вообще понятие воскресения отсутствовало. Конечно, бессмысленно говорить о том, чего не знаешь и во что не веришь. Но саддукеи все-таки были в среде израильского народа, они знали и Священное Писание. Так вот и такая проблема. Имея Священное Писание собственное, мы почему-то начинаем интересоваться другими священными текстами, так называемыми, может быть. Это небезопасно, это очень опасно. Поэтому мы ставим под сомнение само наше Священное Писание, которое есть истина. Слово Божие – это истина. Христос ответил, что по воскресенье люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, но будут как ангелы. И в то же время сказал, что вы же читали, что Бог не есть Бог мертвых, а есть Бог живых. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он не есть Бог мертвых, а есть Бог живых. Поэтому, когда мы являем христианство, как вот эта ответственность перед населением, перед обществом, перед окружением, то мы должны вникать в это учение, прежде всего для себя, чтобы его как-то проявить, чтобы его предложить миру как свет, как просвещение. На самом деле все проблемы, они решаются одним способом. Это просвещение. Если не будет просвещения, люди, сидящие во тьме, ходящие во тьме, что бы они ни делали, строили, возводили, воевали, пытались изменить мир, пространство, территории, все это будет бессмысленно. Если изучать Священное Писание, мы увидим, что на самом деле, допустим, понятие «враг», оно совсем не то, которое мы думаем. Оно имеет другую природу. Вот можно даже достичь таких результатов, таких возможностей, что можно победить любого внешнего врага, то есть противостоять ему. Но все равно будет происходить то, что будет нас смущать, приводить в состояние войны, ужаса. Мы все время будем чувствовать присутствие врага. Так вот, что же такое враг? Понятие врага, оно исходит от Каина. Это род каинитов. И на самом деле, если очень внимательно по-христиански подойти к этому вопросу, то враг, он не где-то там, в стороне или далеко. Он находится среди нас, в церкви, вот в нашем обществе. высшее, так сказать, достижение победы над ним – это в себе уничтожить вот этот род каинитский. Не надо думать, что каинит – это где-то там. Какие-то элементы всегда мы носим в себе, это те грехи. Кстати, признаки каинитов следующие. Они много говорят, постоянно говорят, и проявляют такие грехи, как, прежде всего, зависть. Они находятся среди нас, они разрушают наше общество. Ну, конечно, они не могут его разрушить, церковь невозможно разрушить. Но это надо четко усматривать, а не пытаться биться с ветряными мельницами, что где-то там что-то вот мы сейчас сделаем, и нам будет хорошо. Этот род каинитов, он находится среди сынов Божиих для того, чтобы вести свою работу. И продуктом деятельности каинитов является цивилизация, как шаг в бездну. Город, как ограждение от божественного мира, он уже показал себя. Конечно, у нас вынужденные обстоятельства, и никто не говорит, что надо там что-то такое кардинально преобразовывать, менять. Надо прежде всего заниматься собой, начать с себя. Тогда будет понятно, кто враг, кто друг, кто каянит, кто сын Божий, когда мы в себе различим эти стороны. История человечества, она началась с момента грехопадения, с того момента, когда наши прародители были изгнаны из рая. С этого момента началась история человечества, как создание искусственного мира, искусственной жизни. А священная история, она началась в раю. Она была дана человеку. И вот верующий человек, он живет в этих двух категориях. Род каинитов живет в категории искусственного мира. Проблема неверия и веры, неверующих и верующих людей, как бы такая кардинальная их отличительная черта, то, что неверующий человек, он живет в перспективе, в формате от прошлого через настоящее к будущему. Все понятно, да? Из прошлого через настоящее к будущему. Но мы тоже ошибаемся, называя себя верующими людьми, оставаясь как раз вот в статусе неверующего человека. Потому что верующий человек, ко всему прочему, живет еще в следующем состоянии. Это состояние времени будущего к настоящему. Это движение будущего к настоящему. Это происходит в церкви. Когда мы, размышляя о будущем, наша жизнь формируется относительно этого. И вот здесь мы подходим к вопросу движения к Богу. А что значит, исходя из будущего, формируется наше настоящее? Не из прошлого оно формировалось. Ну, как бы все ясно, что наше настоящее сформировалось из прошлого. Вот это результат прошлого. Так вот, наше настоящее, людей верующих, оно по-настоящему должно быть сформировано из будущего. Поэтому движение к Богу, что это такое? Это стремление к сияющим вершинам святости, когда мы стремимся исполнить заповеди Божии. Помните, как мы шутили с вами, что человек, который исполнит все заповеди, он попадает куда? В заповедник. Вот. А чтобы попасть в Царствие Божие, надо как-то все-таки очень начать размышлять по-другому. Так вот, движение к Богу, оно заключается в том, что мы работаем над тем, как избавиться от всего того, что нам мешает в этом движении. И вот когда мы избавляемся, мы вдруг видим, что Господь нам дал для этого движения все необходимое. Сейчас мы не видим, мы слепы и глухи. Нам кажется, что мы на правильном пути. Так вот, избавиться от того, что нам мешает, это и есть задача наша. Святой Макарий сказал, что начало здравия души человека, видение грехов своих, бесчисленное множество, как морской песок. Но это не состояние самобичевания, ни в коем случае. Ведь если хозяйка в доме хочет привести в порядок свой дом, она что будет делать? Расставлять слоников, ставить книжки красиво. Она возьмет щетку, тряпку, ведро с водой, веник, начнет скоблить, чистить. Вот она пришла в запустелый дом, начинает там цветочки расставлять, да? Красиво, так сказать, гарнитур выстраивать по стенкам. Нет, она начнет убираться. Она начнет убирать все, что мешает этой красоте. В этом смысле Микеланджело предложил фактически вот этот вот уникальный христианский путь движения к Богу. Когда его спросили: «Микеланджело, а как ты ваяешь эти шедевры из камня?» Он говорит: «Все очень просто. Возьмите глыбу мрамора и отсеките все ненужное, и останется этот шедевр». То есть все оказывается не так, как мы пытаемся делать. И делаем мы как-то вот все немножечко не так. Почему? Потому что наша самоуверенность выражается в словах псалмопевца Давида: «Всяк человек ложь». Без Бога человек не способен ни на что доброе, ни на что хорошее. Пока человек слышит заповедь Божию, он живет, он исполняет ее. Как только он ее не слышит, он ее сразу нарушает, он сразу гибнет. Эта задача была прекрасно решена, то есть эта победа была совершена древним змеем над прародителями, когда они отвлеклись от голоса Божьего и услышали шип этого Нахаша. Это имя этого древнего змея. Он их отвлек. После этого стал внушать свои нравоучительные псевдоистины. И они пошли другим путем. Так вот, движение к Богу – это есть стремление к тому, чтобы избавиться от всего того, что нам мешает двигаться к Богу. И вот здесь происходит удивительное. Вдруг мы ощущаем в себе совершенно новые силы, открываем новые горизонты, мы видим мир по-новому, мы знаем, куда двигаться, потому что нас ведет сам Бог. Нам ничего не мешает быть водимыми Господом. И дальше мы читаем: «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». И дальше мы читаем: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли кого? Отца вашего небесного». Вот что тогда вообще, что должно происходить. Свет ваш светит пред людьми, и они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего небесного. Вот такая вот триада. У нас немножечко происходит, мягко говоря, все наоборот. Мы хотим награды за наши добрые дела. Но они добрые относительно нас, нашего понимания. И чтобы видели люди нас, а не свет, который должен исходить от нас. А свет – это что? Это кто? Это Христос. Это тот благодатный свет, который стал именно в первом дне творения. Тот благодатный свет, который есть вот эта живая энергия нашего христианства. И чтобы, видя добрые дела, а когда могут увидеть люди добрые дела? Когда свет Христов освещает, просвещает все, и они тогда видят добрые дела. Не наши, а то, что творит Господь, и мы вместе с Ним, и прославляют Отца Небесного. Вот природа добрых дел. Поэтому не надо никогда себя дезориентировать, вводить в заблуждение, что мы сами способны на некие добрые дела, потому что находимся в церкви, потому что христиане, потому что мы знаем, как это делать, потому что вот нам Бог открыл, и теперь пусть отойдет в сторону, мы будем делать добрые дела. Природа добрых дел, она очень провокационна по отношению к нашему греховному естеству. А благими намерениями устроена дорога в ад, выложена дорога в ад, как говорят. И чтобы не отдаляться от нашего Господа, мы должны всегда помнить, что вторая ипостась Троицы, Сын Божий, Христос, как раз и являет нам пример вот этого христианского хождения пред Богом, богочеловеческого состояния. Потому что сам Господь говорит: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И он реально его исполнил. И именно во Христе, в мировоззрении христианском и в уподоблении Христу мы можем совершать вот это движение к Богу, истинное, реальное. Господь говорит: отрекись себя и следуй за мной, отсеки свою волю. Вот на самом деле, если человек не живет традицией, той, которую оставил ему Господь, который предложил, он не входит в практику жизни богообщения, общения с Богом, то он начинает создавать свою жизнь искусственную. И Господь говорит, что это нам надо принимать на веру, и не то, чтобы принимать, а реально это видеть, слышать и воспринимать, что всякое слово Господне, оно не может остаться просто сказанным. Ни одно слово Господне не может остаться просто так сказанным. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Например, написано, что все тайное становится явным. И не надо думать, что что-то не откроется. Вот как сказал Господь, так оно и произойдет. И если Господь нам говорит, например, об уровне христианского самосознания, что если против тебя согрешил брат, то ты должен идти примиряться с ним, а не он, то так оно и есть. Иначе будет очень плохо. Он отдаст тебя в темницу. Он добьется своего. То есть столько интересных моментов мы можем обнаружить в христианстве, но почему-то мы как-то опускаем их. Я должен добиться своей правды, настоять на своем. Василий Великий говорит: не настаивай на своем, потому что от этого рождается зло в сердце. Вот чего мы можем добиться. А дальше уже пойдет по накатанной. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Церковнославянский текст, язык говорит нам немножко более точно. И же аще разорит едину заповедей сих малых, и научит так и человеки, мне наречется в Царстве Небесном. То есть вообще никак не будет. Мне это значит, просто будет мниться, что там есть. А кто сотворит и научит, тот вели наречется в Царстве Небеснем. Кто будет стоять на пути исполнения заповедей, тот великим наречется. А кто сойдет с этого пути, не то что не сможет по своим каким-то силам и возможностям эту заповедь исполнить, а просто сойдет с намерения ее исполнять, тот вообще никак не наречется в Царстве Небесном. Это будет просто будет фикция, это просто будет мираж, а не имя и никакого упоминания о нем не будет. В этом смысле, почему святые отцы говорят, что намерение меняется в делание? Мы должны помнить о том, что враг – это враг мысленный, а творим мы беззаконие. И вот на этом этапе, пресекая грех, мы можем стоять на пути исполнения заповедей Божьих. Вот на этом этапе, на первом этапе. Потому что если дальше у нас пойдет следующий этап собеседования, то уже надо исповедоваться, потому что это уже грех. Мы начали говорить с ним. Чтобы дойти до конца греха, надо пройти 8 ступеней. И мы так идем. Очень важно понять, на каком этапе мы находимся, насколько он опасен для нас, каждый этап, насколько мы приближаемся к смертельной болезни. Почему грех называется смертным? Потому что это состояние смерти. Но почему мы сразу не умираем? Потому что по долготерпению Божьему. В еврейском языке слово «преступление», оно идентично слову «наказание за преступление». То есть само преступление уже является наказанием для человека. Только во времени, с годами происходит результат этого. С момента грехопадения мы имеем вот такую составляющую. Она, если подходить к ней неразумно, она очень страшная. Ну, например, мы говорили с вами о том, что тому, чему Бог дал имя, человек этим не владеет. Так вот, с момента грехопадения человек попадает в такую ситуацию, если он действует от себя, действует по своему промыслу, пытается завладеть тем, что ему не принадлежит, присвоить себе или как-то переустроить этот мир. Это три момента. Первый – это грехопадение, потом идет период долготерпения Божия. И вот когда человек также проходит этот период, оставаясь в состоянии преступления, то происходит его уничтожение. И третий этап – это возрождение. То есть приходят другие и живут уже другой счастливой жизнью. А мы все профукали, то есть разорили, думая, что мы что-то переустроим в этом мире. Можно, не знаю, там, выжечь напалмом леса, думая, что вот теперь мы достигли своего, там будут, не знаю, строить города. Но пройдет время, что это все зарастет, опять вырастут леса, но нас не будет. Мы себе только навредили. Можно думать, что мы продырявим небо ракетами, и озоновые дыры нас погубят. Ничего подобного. Все происходит совсем по-другому. Природа живет по законам Божиим. Если мы вмешиваемся в эти законы Божии, то кому мы вредим? Вредим только себе, мы вредим своей жизни, потому что это законы жизни. И уничтожая себя, мы исчезаем, а на место приходят другие, которые живут уже полной жизнью вот на этой уникальной волне, которую Господь предлагает там этой жизнью.